Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Как вы помните, это слова, которые есть в молитве «Отче наш». Основное переживание Иисуса Христа, основное Его желание, ради чего Он пришел на нашу землю, ради чего Он является нашим первосвященником и ходатаем, то есть как бы адвокатом, да, ради чего нас Господь привел к себе, чтобы мы узнали о нем, о великом плане спасения, узнали о пути достижения вот Царства Небесного, да, ради этого он, в принципе, и пришел на нашу землю. Как вы помните и поняли, наверное, из Евангелий, там куда ни глянь, Христос проповедует Евангелие Царствия. Постоянное его выражение, слова, притчи говорят о самом главном, ради чего он пришел. И как вы помните, Царство Небесное – это не просто, как некоторые понимают, что Мессия скоро придет на землю, и вот здесь, на земле, в Иерусалиме, вот начнет царствовать, ну и как бы на нашей земле наступит Царство Божие, да, и некоторые понимают это так, что Он придет, и вот наступит Царствие, будет мир, будет благоденствие. Некоторые люди говорят, а как же Он сделает? Вот люди вот такие вот враждебно настроенные друг против друга, непримиримые, ну, объясняют, в первую очередь, конечно, евреи, объясняют, что это произойдет чудесным образом, вот как-то так, вот знаете, оно само по себе, вот произойдет и все. Некоторые понимают, что Царство Небесное будет не здесь на земле, а на небе. И опять-таки понимают, да, вот какие мы здесь есть, нас вот туда возьмут, а вот там мы будем совершенно иными людьми. Там вот эта атмосфера, она нас поменяет каким-то образом, да. И вот Царство Небесное, многие понимают в буквальном смысле, и на земле, кто-то так понимает, и на небе, что это царство, вот как государство, так тут царь будет, вот он будет править, мудрые законы, и на этом как бы и заканчиваются всякие рассуждения о Царстве Небесном. Но, как вы знаете, Библия нам пишет, что Царство Божие внутрь вас есть. Это состояние души. Это атмосфера любви, которая царит на небе. И она должна появиться у истинных последователей Иисуса Христа. Поэтому мы и затронули эту тему, чтобы нам было понятно, что такое Царство Божие. Как мы уже с вами говорили, самое главное, вот суть вот этого понятия Царствие Божие, да, это, как мы уже говорили, Царство Божие не пища, не питье, там не обряд, не праздник, не какая-то церковная доктрина, да, но именно состояние души, праведность и мир и радость во Святом Духе. Исходя из того, о чем мы с вами уже говорили по этой теме, вы, наверное, уже заметили, что вот то, что мы читаем, где и как упоминается об этом царстве, здесь затрагиваются буквально все аспекты вот такого понятия, как Царство Божие. В основном, как мы с вами вот читали, это аспекты нашего внутреннего состояния. Но вот мы сегодня с вами будем читать, и этого будем касаться, нашего внутреннего состояния, а также будем касаться и не только внутреннего, но и внешнего, то есть Царство Небесное – это и внутри, это и снаружи. И Царство Небесное – это и, будем так говорить, власть Христа, который будет определять, достойны мы или недостойны спасения. То, что мы надеемся, то, что мы верим, мы все, ну, так научены, да, но мы знаем, что ничто нечистое на небо не войдет. И не от того, что мы верим, да, во что мы верим, а именно от состояния нашего внутреннего будет зависеть, возьмут нас туда или не возьмут. Сегодня мы с вами продолжим исследование этой темы, и я хочу вам прочитать некоторые места Священного Писания. Матфея 13 глава, да, ну, я не все буду читать, тут отдельные места, где говорится о Царстве Небесном. Значит, читаю сначала 45 и 46 стихи. Здесь такие слова записаны. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вы видите, да, вот эта притча, которая сравнивает Царство Небесное с купцом, ищущим хороший жемчужин, она в какой-то степени перекликается с предыдущей притчей, которую мы с вами в прошлый раз в конце нашего общения вспоминали. Там мы говорили, еще Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. Видите, некая схожесть существует между этими двумя притчами. Там сокровище скрытое на поле, его надо было найти. То есть имейте в виду такую вещь, что, значит, скрытое, закопанное где-то. И вы сами понимаете, чтобы стать обладателем вот этого сокровища, надо было, ну, тут написано скрытое, да, сокровище, надо было порыться, покопать, надо было усердие какое-то проявить, что не лежит оно вот так просто на поверхности, да. Но там мысль тоже, как вы помните, да, что человек продает все, что имеет, и покупает поле то. О чем мы уже с вами говорили по этой притче, что для того, чтобы вот купить вот это поле, чтобы стать владельцем вот этого, так будем говорить, сокровища, вот этого внутреннего драгоценного сокровища, нужно продать все. Оставить все свое старое, да? Я имею в виду, тут что подразумевается, тут же вы сами понимаете, речь идет и не о поле, и не о продаже наших, там, как, нашей утвари домашней, да? Речь идет именно о том, чтобы стать обладателем Царства Небесного, которое должно быть внутри нас, мы должны иметь, должны иметь сравнение по ценности. И это сокровище, оно, ну, превосходит абсолютно все, что только человек не пожелает в этой жизни приобрести. И он должен избавиться от вот этой старой домашней утвари. Здесь имеется в виду, если мы не освобождаемся от пороков, если мы им потакаем, то это Царство Небесное, мы не можем как бы его купить. Тут надо чем-то пожертвовать, от чего-то избавиться. Нет ничего общего между Христом и Велиаром. Здесь именно речь идет о том, чтобы купить то поле и овладеть вот этим сокровищем, необходимо нам продать, избавиться от того хлама, которым мы обогатились за время, когда жили в миру. И вот нынешняя, сегодняшняя притча, которую я начал с вами читать, имеет некую схожесть. Только здесь уже, как бы, обратите внимание, с купцом, который ищет хороших жемчужин. Что это за притча? К чему она нас подводит? Чему она нас учит с вами? Обратите внимание, ну вот купец, который скупает хорошие жемчужины. Что здесь подразумевается под этими хорошими жемчужинами? Вот люди этого мира, они тоже ищут то, что, ну, будем говорить, для них наиболее ценно, да? Но, вы знаете, Христос говорит эту притчу для верующих, да? Вот, и поиск, вот вы знаете, чем больше бриллиантов, чем больше жемчужина, еще какой-то драгоценный камень, ну, естественно, цена его увеличивается, да. И вот здесь вот сказано, что который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и точно так же, как в предыдущей притче, продал все, что имел, и купил ее. В этом плане, вот что продал все, и что имел, купил ее, здесь тоже та же самая мысль, что в предыдущей притче. То есть для того, чтобы стать обладателем вот этой драгоценной, самой большой, самой красивой жемчужины, нужно избавиться от своего старья. Похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Все это вместе, и добро, и доброе, и злое, вместе в человеке не может существовать, потому что написано: не можете служить двум господам. Так вот, я задаю вопрос: продали ли мы, избавились ли мы от всего того, что имели и имеем на сегодняшний день, к сожалению, чтобы купить эту драгоценную жемчужину? Другими словами говоря, если мы говорим, что грех непобедим, и это бесполезное занятие, этим заниматься, борьбой с грехом, да, я вам должен сказать, у нас не найдется той золотой монеты или того, будем говорить, материального имущества, за счет чего мы сможем купить эту хорошую жемчужину. Речь идет о том, что мы должны чем-то пожертвовать. Мы должны чем-то, от чего-то избавиться, прежде чем мы, и получается именно за счет избавления, вот как бы мы приобретаем вот эти деньги, да, и за счет этого покупаем хорошую жемчужину, самую-самую лучшую. Теперь я задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти слова. Вот я сейчас повторю их: Царство Небесное подобно купцу ищущему. Обратите внимание, человек все время в поиске. Вот есть, знаете, коллекционеры. Кто-то картины там коллекционирует, кто-то там, я не знаю, эти же ожерелья какие-то, бриллианты, да, жемчуг. Ну, у кого какое хобби, да. Кто-то автомобили коллекционирует, собирает, да. Так вот, к чему я это говорю? Ищем ли мы вот эту хорошую жемчужину? Если у нас, присутствует ли у нас внутри вот это состояние постоянного поиска? Помните, есть библейские выражения: приходят от славы в славу. Вот обратите внимание, слава имеется в виду как бы божественная, да? Но это хорошая жемчужина. Заметьте, это как бы драгоценность. Но мы упоминаем вот эти стихи для чего? Приходят от славы в славу. То есть нашел какую-то драгоценную жемчужину, чего-то достиг уже хорошего в жизни, человек не останавливается. Если он истинный христианин, он не останавливается. Вот это желание поиска, оно постоянно присутствует в истинном духовном христианине. Дело в том, что вот мы читаем с вами в Библии, да, я сейчас попутно напомню, приходят от силы в силу, от славы в славу, да. Вы видите, да? Истинные христиане, они растут. Так я задаю вопрос: за счет чего они растут? Но если бы у них не было желания постоянного поиска найти нечто большее, более духовное, более совершенное, состояние души, которое выше того, в котором я сегодня нахожусь. Если вы обратили внимание, это свойство поиска, стремление к чему-то лучшему, это свойственно людям рассудительным, людям наблюдательным, людям, которые анализируют, вникают в себя и в учение занимаются с ним постоянно. Они исследуют Писание, они исследуют жизнь, да, то есть и все время видят, вот хорошо, вот плохо. Вот чего-то я достиг в сравнении с тем, чего я достиг раньше, это вершина, это самая лучшая, самая драгоценная жемчужина. Но если я начинаю вникать, начинаю наблюдать, молюсь, читаю, исследую эту тему, я вдруг вижу новый аспект более совершенного состояния, к чему меня Господь и призывает. Теперь обратите внимание, учат ли нас в церкви или в церквах, я это сейчас говорю не для того, что вот я плохо отношусь к этим церквам, да, это дело церкви и не мое дело их судить. Судить – это иметь неприязнь, а рассуждать – это возможность и способность говорить о том, что хорошо и что плохо на основании Священного Писания. Чтобы человек задумался, чтобы он обратил внимание на эти слова и на свое состояние. Соответствует ли он вот этим категориям Царства Небесного? Как вы знаете, нигде толком не учат думать. Потому что если люди будут думать, будут задавать вопросы. Если будут задавать вопросы, а в Библии много нестыковок, многое, что мы вообще отрицаем, что мы не признаем или делаем вид, что этого нет, то есть не хотим этого не видеть, не слышать. Вы сами понимаете, это вопросы, когда люди задают, надо либо знать действительно Писание, надо понимать вот эту логику и гармонию Писания, чтобы ответить на эти вопросы. Если же мы не понимаем этого, тогда действительно мы более делаем ударение на то, что надо верить. Кто-то говорит, на каком основании вот вы это объясняете? Это не объяснить. Так написано, очень тоже удобно, да, и так надо верить. И вы знаете, вот люди, находясь в церквах, где истина – это только, ну, я имею в виду, истина – это то, что подразумевает каждая церковь, где истина – это свод кодексов, законов, правил, праздников, обрядов, да, поймите, ну нету роста. Вот копаются, я вот в последнее время иногда, когда так руки заняты, знаете, можно что-то послушать, иногда вот слушаю объяснение евреев, как они вот говорят что-то, да, объясняют, что они хотят этому миру там доказать или чем хотят с ним поделиться, да. Я не раз вот просто слушаю и обращаю внимание. Тора, вот это делай, к тому не прикасайся, вот это хорошо, вот это плохо. Но чтобы объяснить, почему это хорошо, что это плохо. Что вот здесь разумного, совершенно ли это или несовершенно? Нет, вот Тора и главное, что несется сегодня в мире, ну я имею в виду со стороны иудействующих, да, или иудеев, это вот все должны прийти к единобожию. Бог единый, Бог один, двух их нет, трех тем более нет, да? И я вам должен сказать, вот вы тоже видите, волна такая пошла среди христиан, да, о том, что вот Бог един, что Он один, что Христос не Бог, что кто его знает, кто Он такой, да? И обратите внимание, откуда это идет. Мы загораемся, и мы думаем, вот мы растем, вот мы нашли хорошую жемчужину. Я вам хочу сказать, хоть один Бог, хоть два, хоть три, кто как верит. Это, ну мы только в этом, как говорится, и полощемся, да, и разговариваем, и думаем. А ведь фактически состояние души, обратите внимание, это отсутствие зла, греха, это доброта, это милосердие, это сострадание, это любовь, которая никогда не перестает. А эти темы, да, вот затрагиваются, мы должны. Как мы должны? Расскажите, объясните, из чего этот процесс состоит, какая его, как говорится, структура этого процесса и какое место мое в этом процессе. Нету на эту тему никаких разговоров. В основном тематика любой церкви – это хождение, прохождение тем по какому-то замкнутому кругу. И вот на этом все и заканчивается. Потому и суждение наше неглубокое, поэтому и понимание Писания у нас несерьезное, поэтому и жизнь такая, поэтому мы, когда грешим, мы говорим о том, что его, этот грех, победить невозможно. Так вот, вот эта притча как бы говорит, что истинный христианин стремящийся или, тут даже стремящийся будет, наверное, не совсем точно сказано, именно любой христианин, который уже хотя бы в каком-то процентном отношении имеет вот это отношение к Царству Небесному, человек, в котором это Царство Божие есть. Но вы сами понимаете, это Царство Божие, оно имеет развитие, да? Состояние души, она, вот эта душа, она развивается, уподобляется Богу, и, как вы знаете, премудрость Божья, да, о ней сказано, бездна премудрости Божьей, да, бездна премудрости и ведения Божьего, да, то есть границы как бы нету, это безбрежная вселенная. И то, что верующие, одни толкутся все время на Торе, другие, что надо соблюдать 10 заповедей, больше как будто бы их и нет, да. Кто-то говорит о том, что вот все время вот вера, верою, мы под благодатью, мы не под законом, дела тут ни при чем, да. Обратите внимание, вот на это мы как зациклились, это мы посчитали, что нашли такую хорошую жемчужину, у каждого из нас она своя и по-своему хорошая, а дальше нету никакого поиска. Главное ходить, главное соблюдать, главное не покидать церковь. Не оставляйте собраний ваших. Не дай Бог, чтобы вы еще какую-то жемчужину нашли. Вот именно истинно верующие, которые живут вот этим царствием и исполняют вот это желание Христа, выраженное в молитве «Отче наш», это люди, постоянно ищущие, которые приходят от славы в славу. Это люди, постоянно возрастающие. Это люди, не стоящие на месте. Это люди, у которых внутри, в сознании кипит большая, ну, как говорится, работа, да? Люди ищут. Люди, достигнув чего-то, на этом не останавливаются. Это то, о чем мы с вами читали. Вы помните Филиппийцам, кажется, 3 глава. Там написано, что я не почитаю себя достигшим. Я как бы продолжаю искать. То есть чего-то я достиг. Но на этом я не останавливаюсь. И там есть такие слова. Итак, кто совершен, так должен мыслить. Кто такие совершенные? Чувства навыкам, приученные к добру и злу, это то, что свойственно совершенным. Люди, которые развиваются совершенные, это не то, что дошли до какого-то потолка, а дальше развития нет. Признаком совершенства является постоянное развитие. Поэтому истинно верующие люди, христиане, они подобны купцу, который ищет постоянно хороших жемчужин. И если бы мы имели настоящие отношения со Христом, если бы мы имели личные отношения, да, непрестанно были в общении с Ним, слыша и понимая Его голос, вы знаете, ну, это все равно, что мы попали в школу, да, и там есть учитель, у которого знания, как говорится, неограниченные. И то, на что он будет обратить внимание, те мысли, которые мы получим от него, те моменты жизни, на которые он обратит наше внимание, они будут заставлять нас все время думать. И это далеко выходит за сферу доктринальных устоев церкви. Мы будем видеть ситуации, мы будем видеть жизни, мы будем видеть новые грани вот этого бриллианта, который называется истиной. Нам будет казаться, что вот мы уже узнали, вот как хорошо, мы теперь все знаем, и вдруг раз, какая-то грань сегодня открывается, которая просветляет мое сознание, я вдруг понимаю, что есть еще более совершенное познание. Завтра еще более совершенное. Я вспоминаю, вот когда вот начался вот этот процесс поиска сначала, а потом уже личного контакта со Христом, да, я это говорю без всякого превосходства над кем-то, да, личный контакт, это уже, как говорится, читал, стал понимать, потом практика стала это подтверждать, Когда я стал слышать голос Святого Духа, и хочу сказать, что это каждый должен фактически слышать, да, я стал понимать, как у меня стала появляться масса вопросов. Я стал вникать, я стал понимать, что не все так примитивно, как привык слышать это в церкви. И когда я стал, вот у меня стали появляться вопросы возникать, когда я стал с Богом общаться, спрашивать, жизнью Бог мне что-то показывал и опять же симулировал, думай, не останавливайся, да? У меня появилась масса новых интересных мыслей, которые были основаны на Писании, но подтвержденные опытом, да? И вы знаете, когда я стал задавать вопросы, мне стали говорить о том, чтобы я угомонился. Типа, здесь все понятно, свет Божий уже окончательно открытый, и его как бы большего не существует. И вы знаете, у меня тогда возникла такая притча, тоже можно сказать, что Царство Небесное в понимании какой-либо церкви подобно какой-то коробке. Так вот, знаете, чтобы вам можно было представить, либо коробочка, шкатулка, либо побольше коробочка, как в супермаркетах, знаете, там лежат какие-то продукты. Бывают такие, знаете, коробки, где яйцами торгуют, они большие, да. Так вот, Царство Небесное в понимании какой-то церкви, да, подобно коробкам разной величины. И вот когда ты приходишь вот это царство, когда ты еще ничего не знаешь, тебе кажется, что это коробка, ты внутри этой коробки все верующие, да? И вот эти люди, и я в том числе понимаем, что ой, какая истина, вон лянешь, где-то коробка. Мы там сами маленькие, коробка маленькая, поэтому как для муравья маленькая шкатулка может казаться огромнейшим зданием, да? Но и если люди не растут, не ищут хороших жемчужин, нет вот этого состояния постоянного поиска, постоянного размышления, да, то им кажется, что это безбрежный океан, они довольны, что такой истины больше нигде нет, как в этой церкви и как ее преподают из-за кафедры. Но если человек пришел в церковь, но не успокаивается, пока не найдет живого Бога, да, глаголящего, разговаривающего с верующими, да? Если он приходит и находит этого Бога для себя, то в нем начинается, вот как мы уже говорили, Царство Небесное подобно закваске. Там начинается вот работа каких-то бактерий, как бы, да? Хлебные дрожжи. Там бурлит, там мысли, там идеи, там вопросы, там ситуации жизни, которые заставляют думать и обращаться к Богу и задавать вопросы. А когда ты получаешь ответы и применяешь это в жизни и ощущаешь состояние блаженства, то ты на подъеме таком духовном, ты понимаешь цену этой истины. Тебя ничто не могло сделать счастливым, тебя ничто в этом мире не могло освободить от каких-то неприятностей, а вот эта истина, которую раньше я не ценил, не понимал, а она меня делает счастливым. И вот это счастье, вот это состояние души, его нельзя купить ни за какие деньги. И вот когда ты начинаешь расти, ты с Богом вступаешь в контакт, он заставляет тебя думать, подкидывает мысли, напоминает стихи, да, вопросы подкидывает. Дрожжи начинают, как говорится, я уже понимаете, о чем я говорю, да, вот эта закваска истины начинает набухать, начинает увеличиваться, и ты задаешь вопросы в этой, извините, коробочке, а там говорят, а вопросы ты задаешь, которые выходят уже за пределы церковного понимания истины, за территорию этой коробочки или шкатулки. Ты задаешь вопросы, а тебе говорят, угомонись. Нам все открыто, нам все понятно. Я говорю, ну если вам открыто и понятно, ответьте мне на такие вопросы. Вот в Библии написано вот так, как этого достичь. Ты понимаешь, я говорю, без понимаешь, как написано, покажите, где, что и как делать. Нет. Естественно, ты сам что-то начинаешь понимать. Ты сам уже от Бога получаешь, говоришь, слушайте, у меня получилось. Начинаешь делиться и вдруг обнаруживаешь, что ты становишься еретиком. Тебя боятся, в основном это руководители, на тебя косо смотрят и тебя предупреждают, что если ты не угомонишься и будешь все время вот это вот сам не спишь и народу Божьему не даешь, то мы тебя вынуждены будем выгнать во тьму внешнюю. Обратите внимание, сидим в коробочке, во тьму внешнюю, то есть за пределы церкви, то есть мы тебя исключим. Ну и, естественно, в качестве еретика я дожился один раз до такого состояния, что меня выгнали во тьму внешнюю, где говорили, там нет Бога, Бог вот в нашей коробочке. И вот это самое драгоценное жемчужина вот в этой коробочке. Понимание истины и состояние нашей души, вот как мы это понимаем, как мы это объясняем, это и есть та самая лучшая, самая дорогая, самая большая жемчужина. И когда тебя выгоняют оттуда, выбрасывают из той коробочки, и говорили о том, что там тьма внешняя, ты вдруг понимаешь, что Бог оказывается за этой коробочкой. Приходишь куда-то еще, в какую-то церковь, да, действительно, есть церковь, у которой коробочка, опять же подчеркиваю, гораздо больше, чем та, откуда тебя только что вышвырнули. Ты начинаешь восхищаться, ты думаешь, ой, Боже, как действительно глубоко, как понятно. Но я подчеркиваю, если этот человек вкусил Царство Небесного, причастился уже, будем так говорить, от закваски Христовой, то процесс поиска, процесс возрастания никогда не стоит. Внутри происходит работа. Работа на более высоком, на более глубоком уровне, нежели та работа, которая и в церкви производится из-за кафедры. Оказывается, что любая другая церковь, пусть она глубже что-то понимает, чем та в предыдущих, где я был, она тоже подобна, то есть понятие о Царстве Небесном в этой церкви опять подобно коробке какой-то картонной, которая больше той, где ты был до этих пор. Ты можешь восхищаться до какой-то поры времени, да, до какого-то времени, а ты же общаешься с Богом. Уровень преподавания там гораздо более высокий, интеллектуальный. Там вопросы, там ответы, там объяснения, там познание. В церкви более примитивно. И если ты опять начинаешь задавать вопросы, и тебе начинают говорить о том, что тут все понятно, уймись, угомонись. А ты продолжаешь говорить, спрашивать, на тебя начинают точно так же косо смотреть. А потом точно так же предупреждают, что смотри, доиграешься. Пойдешь во тьму внешнюю, за борт выбросим тебя. И доходит до того, что тебя оттуда выбрасывают. Выбрасывают, да? И опять же говорят, что ты идешь во тьму внешнюю. Вы знаете, это как вот на земле бывает облака, мрачная такая погода, солнце не видно. Вот мы тебя выбросим за территорию нашей атмосферы, вот туда, а там тьма во Вселенной, а там оказывается свет. Там солнце, которое никогда не скрывается ни за каким горизонтом. И вот твой поиск истины, твои вопросы, твое возрастание – тебя делает каким-то врагом кому-то. Ты опять еретик, тебе опять, как говорится, путевка во тьму внешнюю, и ты опять вне церкви. Не потому, что ты против церкви, а потому, что ты за Царство Небесное. Ты за состояние души, ты задаешь вопросы, ты будоражишь народ Божий, так называемый. В Ветхом Завете у одного из пророков есть такие слова. О Мааве. Он не был переливаем из сосуда в сосуд. Поэтому и запах его остался как бы прежним. Заметьте, вот это переливание сосуда в сосуд, то есть вода должна как бы двигаться. Если она не двигается, она превращается в болото, она портится. Именно вода текущая, она живая, она животворящая. И когда тебя из той коробки выгоняют или выбрасывают, ты вдруг опять видишь, что а Бог-то здесь. И я вам честно хочу сказать, когда вот, ну, я опять говорю, не в качестве похвалы, я этим живу, мне этим заниматься очень интересно, мне не надо ничем стимулировать и ничем меня к этому не подталкивать, мне интересно, я вижу смысл, я вижу пользу, я вижу мудрость, которую Бог делится со мною. И вы знаете, это все равно, что жить на этой земле, а потом тебя забросили во вселенную, и ты вдруг обнаруживаешь, что конца и края нет. Действительно, бездна богатства премудрости и ведения Господне. Как непостижимы судьбы его? Как вот это все можно постичь? Естественно, вот эти дрожжи, вот этот духовный рост, вот эти вопросы, вот этот уровень, на котором ты уже начинаешь общаться с Богом, и ты нечто понимаешь, ты уже, опять извините за такое сравнение, ты настолько вырастаешь, что уже в коробку не влазишь. Я сейчас не к тому, что вот я самый умный, а тут все коробки, да. Я не против никакой церкви. Когда мне говорят, Саша, почему ты сейчас нигде, я говорю, это очень плохо. Я говорю, слушайте, давайте я к вам вступлю. Возьмите меня, пожалуйста, этого буржуина с гранатами. Возьмите, пожалуйста, я хочу быть с вами. Не-не-не, браты, подожди. А чего? Дело в том, что я залезу в ту коробку, а она разорвется. Народу Божьему не будет места в той коробке. Я буду будоражить вопросами. Я буду говорить что-то, делиться. Я могу быть членом любой церкви, но я никогда уже не стану ни баптистом, ни пятидесятником, ни православным, ни католиком, ни адвентистом, ни харизматом. Заметьте, я говорю о Царстве Небесном. Христианин – это, обратите внимание, не принадлежность, извините, чуть не так сказал. Христианин – это образ жизни. Христианство – это состояние души. Христианство – это Царство Божие. Это праведность и мир и радость в Святом Духе. А баптизм говорит о чем? Что я принадлежу к баптистской конфессии. Адвентист, что я принадлежу к конфессии. Это не к Богу, это не к Царству Божьему, это к организации я имею принадлежность. Я говорю, я всех люблю, я не собираюсь ни с кем спорить, я не собираюсь кому-то что-то доказывать. Не хотите, не надо. Мое дело поделиться. Хотите, спросите, я могу ответить. Скажите, не хочу, не надо, я не собираюсь вас судить. А почему не собираюсь судить? Да потому что я сам был в таком состоянии. Я знаю, что это такое. Я понимаю, что значит вот эта маленькая коробочка, в которой ты сидишь. У нас иногда понятие такое, что вот наша голова, вот эта коробочка, вот все, что я понимаю, вот это и есть Бог, вот это и есть истина. Дело в том, что мы и Бога-то все понимаем, и истину, не больше, ничуть не больше, чем позволяют наши умственные способности. Я как-то сделал такое сравнение. Мне говорят, ты не хочешь вот прийти в церковь? Я говорю, хочу, только вы меня же сами оттуда выгнали. Но ты же должен быть в церкви и должен мыслить, как все. Здесь вот видишь, как хорошо. Я когда-то сделал такое сравнение, за которое получил по шапке. Я говорю, вы понимаете, вы меня выгнали. Я был в зоопарке. Да, здесь есть те, которые заботятся. Здесь есть комнатка такая с решеткой, я там сижу. Там и вода есть. Там и травы, как говорится, наложили. Но я сижу вот в этой коробке, в этой тюрьме зоопарковской. Вы меня взяли, выгнали. Выгнали во тьму внешнюю, в поле. И оказывается, там трава, я и ем, я и качаюсь. Это тоже я такую притчу рассказал. Я и купаюсь, я пью сколько хочу. И вдруг говорят, ты не хочешь к нам вернуться? Я говорю, вот туда, в зоопарк. Я не к тому, что это зоопарк, я просто делаю такое сравнение, да? А, ты на церковь сказал, что это зоопарк? Я не сказал, что это зоопарк. Я сказал, что вот состояние вот людей, которые там находятся, как в зоопарке. Мыслить можно только вот в каких-то таких, знаете, определенных рамках. Территория ограничена. Слева, справа, сзади стена, спереди решетка. Если есть какое-то отверстие, есть какая-то дверь, то это только открывает ее тот, кто считает нужным, кто имеет какую-то власть. Да? Вот через нее тебе дали. Больше не думай, нельзя. И я вам должен сказать, как говорится, побыв в этих коробочках, насмотревшись, и попав, как говорится, во вселенную божественной мудрости, я начинаю понимать, что, Боже, Боже мой, как люди мелко плавают, как примитивно понимают, как зациклились на каких-то церковных доктринах, и как они понимают, что это и есть то самое главное, это и есть та самая хорошая жемчужина, которую я нашел. Я задаю вопрос, ну если это хорошая жемчужина, вот мир страдает, что вы понесете в этот мир? Кто-то благодать беспринципную, без дел, и что мы ничего не можем. Кто-то закон десятисловный, кто-то там, я не знаю, что надо духа принять и надо говорить на иных языках. Я говорю, извините, пожалуйста, поможет ли этому миру, враждующему, воюющему, ругающемуся друг с другом? Ведь им нужно, до ихнего сознания нужно донести, что все зло не в том, что вы не говорите на иных языках. Не в том, что вы не соблюдаете субботу, там, пятницу или воскресенье, а в том, что у вас не хватает ума, из-за этого у вас нет любви, из-за этого вы враждебно настроены друг против друга. Вот, вот Царство Небесное, Царство Божие нужно нести этому миру, но прежде чем его нести миру, им надо самому обладать. А мы об этом даже не говорим. А если говорим, вот умер кто-то, Царство Небесное ему, да, ни за что, ни про что, Царство Небесное. Почему? Потому что он умер. Но если еще и батюшка появился, да еще и пропуск прилепил ему на лоб, ну это уже, как говорится. А если еще и отпевают, ну это вообще, как говорится, еще и по левую или по правую сторону будет или сидеть, или лежать. И вы знаете, вот этот поиск, это поиск вот этой хорошей жемчужины. Это поиск, это когда, знаете, вкус появился, да? Когда ты понимаешь цену того, что ты ищешь. То, что я для себя нашел, вот мир внутри себя, да? Настроение стабильное. Нету таких синусоид в жизни, то вверх, то вниз, то эйфория радости, то печаль и горе, да? Я понимаю, что ума не купишь ни за какие деньги. Ни в каком учебном заведении ты этому тебя не научат. Потому что там учат люди, преподаватели, такие же самые порочные, как и ты сам. Я понимаю, что за вот это богатство, за вот эту жемчужину я могу приобрести все то, что не могут люди приобрести, имея все сокровища этого мира. Это интересно, это захватывающе, это полезное, да? Это нужное, и это то, без чего мы не войдем в Царство Небесное, которое на небе. Царство Небесное внутри нас – это пропуск в то Царствие, куда мы с вами стремимся. И пока внутри нас этого не будет, никакой пропуск, никакая бумажка на нашем лбу или молитва пастыря в процессе похорон, да, не откроет нам путь в то Царство Небесное. Либо мы его приобретаем здесь, внутри себя, либо без этого нам то Царствие Божие, которое на небе, не светит нам вообще. Я думаю, понятно, это притча, да, вот этот поиск, да, мы еще кое-что прочитаем, да, вот именно по этой теме. Ну, чтобы вам было понятно, что я не просто так, ладно, я сейчас пока, это у меня не совсем по порядку идет, да, Я вам сейчас хочу прочитать, значит, так. Сейчас, минуточку. Это, ну, я даже, сейчас вам, подождите одну минуточку, я уже просто открою электронную Библию, прочитаю, потому что тут у меня много всяких записей. Это, значит, так, второе послание Петра. Это мы с вами всегда читаем, я всегда на это акцентирую ваше внимание. 2 Петра, 1 глава. Вот обратите внимание, вот здесь поиск постоянно новой, более дорогой, более драгоценной жемчужины. Здесь нет ничего про жемчужину, здесь как бы нету такого слова «ищущего», да? Но вот обратите внимание, попробуйте докажите, что вот эта притча не объясняется вот этими словами из послания Петра. Вот смотрите, написано. 2 Петра, 1 глава, со 2 стиха. Благодать, обратите внимание, обилие Божьего Духа, да, обилие наставлений, да, мудрости Божьей, благодать и мир, обратите, благодать – это то, что Бог говорит нам, чему Он нас учит, а мир – это то, что мы благодаря этому достигаем. Мир в нашей душе. Мир, как и любовь, которые не перестают и ничем не нарушаются. Так вот, смотрите. Благодать и мир вам да умножится. Обратите внимание, слово «умножится» – это говорит о постоянном росте. Это и Царство Небесное подобно закваске, умножается, увеличивается в объеме, как бы вот это состояние души, да? Это и, как вы видите, и вот, вот эта притча, что я сейчас сказал, это и поиск, постоянный поиск жемчужины. Так вот, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. А дальше смотрите. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И слушайте, через что даровано? Через познание, то есть через размышление, через поиск, через личное общение с мудрым Богом, да, через познание призвавшего нас как бы своею славою и своею благостью. То есть слава – это красота Божьего характера, которая была во Христе. Благость – это Божья благость во Христе, к нам, проявленное Христом, ну и Богом через Христа. Он нас влюбил своею красотою, своею любовью и своею славою. И дальше написано, которыми, то есть славой и благостью, дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Заметьте, вот здесь вот это выражение. Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Что такое божеское естество? Это царство Божие, которое внутри его. Это праведность и мир, и радость, и любовь, и благость. Только не на нашем уровне, а на уровне Бога, который внутри Бога. Так вот, нам надо соделаться причастниками божеского естества, то есть причастниками Царства Небесного. Вот это божеское естество, внутренний Божий мир, это и есть истинное Царство Божие, на которое мы должны равняться, и которое Бог хочет дать нам, чтобы оно было внутри нас. Чтобы мы стали причастниками, соучастниками, частью одного великого целого, который называется Бог. Но как это достигается? Вы помните, надо продать все. Что продать? Заметьте, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вот что надо продать. Вот наш скарб. А теперь слушайте. То вы, прилагая к всему все старание, заметьте, ищите, спрашивайте, стучите, не успокаивайтесь, да? То вы, прилагая к всему, то есть это речь идет о чем? Значит, старание, опознание вообще не имеет границ, это бесконечность, да? то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение. Обратите внимание, у нас, я говорю, если мы где-то говорим о любви и о том, что мы должны быть хорошими, да, то у нас только первая часть, первая ступенька вот этой лестницы Петра. Покажите в вере вашей добродетель. Все. Ну, если мы добродетель, мы же на добрые дела созданы, слава Богу. Теперь слушайте. А вы знаете, сколько в добродетели зла? Ведь сама добродетель без рассудительности зачастую превращается в глупость. Когда на нас ездят, когда мы не понимаем сути происходящих процессов, когда мы думаем одно, а получается другое. Вроде бы сеем доброе, получаем в результате, пожинаем злое. Люди добрые, но не рассудительные, это те, на которых весь мир зачастую ездит. Это те люди, которые воспитывают детей в любви, но не в здравомыслии. Эти люди порочные, эгоистичные, гордые, капризные. А тут написано, обратите внимание, поиск, ну, если мы были злыми, и в вере показали добродетель, это и есть та жемчужина, которую мы нашли. Мы все продали до этого, до этих пор, да, чтобы купить вот эту жемчужину. Теперь смотрите, на этом не останавливается мыслящий христианин. Бог говорит, ты вникай в себя, ты сейчас добродетельный, да, вникай в себя, сколько зла после твоей добродетели, безрассудительности. Муж вылез на голову, жена тобою командует, допустим, да? Дети непослушные в капризах падают, а вы любите, а вы упрашиваете, да встань, да пожалуйста, а да голову разобьешь, а он сильнее бьет. А потом в тюрьме сидит, а вы опять носите туда, как говорится, блоками сигареты, ящиками чай, чтобы чифирить этому пасынку. Задумайтесь, вникай в себя. Если будешь вникать, то даже как бы чего-то высокого не достиг, ты все равно начнешь видеть и тут, и там какие-то недостатки, и ты поймешь, что открывается безбрежный океан, где нет предела в развитии. И в добродетели покажите рассудительность. То есть начать надо рассуждать. Теперь как начать рассуждать? Да просто вникай в себя, в свою добродетель, и ты увидишь, сколько зла от твоей добродетели. Конечно, я не говорю, что это тоже зло, что красть, там, лгать и еще что-то. Но это тоже зло. Хорошее, но зло по последствиям. Жили бы мы на небе, где нет зла, и ты просто добрый, но не рассудительный. Тобою никто не будет манипулировать, и на тебе никто не будет ездить. Было бы и ничего. Но мы живем вот здесь. И как Христос сказал, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Я не раз говорю, мы либо просты, как голуби, либо мудры, как змеи. Две крайности. Так вот, в данном случае мы вот простые, как голуби, без всякой рассудительности. Это вот я смотрю иногда на голубя, лежит сухарь. Долбает, долбает, как тот дятел, сухарь туда-сюда подлетела ворона, более рассудительная птичка. Забрала у этого глупого голубя хлеб, тот стоит, сухарь вернее, да, тот стоит, вот так смотрит, типа, ума нету. Взяла этот, пошла, лужа лежит, положила одним бочком, положила другим бочком, намочила, постояла, подождала, пока сухарик пропитался, забрала, полетела на дерево, сидит и кушает. А этот стоит, как дятел, да? Ну, забрали. Ну, добренькие, видите, да? Это я к чему говорю? Нечто подобное происходит в нашей жизни. Так вот, покажите в добродетели рассудительность. Дальше. В рассудительности воздержание от чего? От добродетеля. В воздержании терпения, чтобы не проявить добродетель, если она во зло. Я не буду сейчас уже подробно там прочитаю просто, чтобы мысль, я думаю, понятна, да? В терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Так в чем любовь иногда проявляется? В том, что вы не сделаете добродетель, если она портит кого-то по отношению к кому вы эту добродетель проявляете. А теперь слушайте. Если это у вас есть и умножается, здесь можно было бы и так прочитать. Если вы постоянно будете вот в этом состоянии непрестанного роста и будете со ступеньки на ступеньки подниматься по вот этой лестнице, то есть если это состояние постоянного возрастания, постоянного поиска более драгоценной жемчужины, так уже возвращаюсь к нашей притче, да, если у вас это есть, и слушайте, и тут можно поставить слово, которое только усилит смысл, и постоянно умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего? Чего нет всего? Вот этого постоянного роста, вот этого постоянного поиска более глубокой, более совершенной истины. В ком нет всего, тот слеп, слышите, да? Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Каких прежних? Они у нас сидят, мы с ними родились. Мы не родились совершенными, вот какие наши родители, мы ими уподобились. Мы по образу, по подобию наших родителей родились. Все задатки, пороки, преимущества, все, что было в родителях, у нас это, как говорится, по природе, по генетике мы это получили. Да, мы возрастаем. Да, мы побеждаем то, что нам Бог открывает. Но если мы продолжаем вникать в себя и в учение, и занимаемся сим постоянно, то мы начинаем видеть, это уже не убийство, это не пьянство, это не наркомания. Если это было, это уже ушло. Но мы начинаем понимать их, начинаем рассуждать уже даже на таком уровне. Пусть я вслух не ругаюсь на кого-то, уже научился, уже понял, чего позориться перед христианами. Надо создавать вот эту видимость такого, знаете, высокого духовного состояния. Но я внутри злюсь. И что даже мой взгляд говорит о том, что я не в нормальном состоянии. Я могу не смеяться над кем-то, когда кто-то упадет, но мне может быть приятно внутри, легенько, но приятно, что мой противник упал. И у меня внутри не радость, а злорадость. Злорадство. Мы можем ловить себя на том, что в нашу голову, мы уже не говорим ничего плохого, но в нашу голову приходят масса иногда всяких мыслей. Мы научились их обуздывать, не выражать словесно, в поступках. Но внутри у нас еще есть великое поле для деятельности. И вот вы видите, да? В ком нет вот этого постоянного возрастания, засел на едином Боге, знаете, как перелазил через забор и штанами зацепился, и теперь висит. Вот так у нас то на Троице висели, как говорится, на заборе за штаны или за юбку, то это теперь то за Двоицу, теперь за единого Бога. Кто за субботу, кто за воскресенье, чтобы более глубоко посмотреть, к чему это все написано, какое имеет отношение к нам. Какая там глубина есть, может быть, мысли, да, а у нас этого нет. Мы просто, как написано, в ком нет всего вот этого поиска, нет постоянного возрастания, тот слеп, то есть умственно не развит, закрыл глаза, даже чтобы и не думать на эту тему. У нас не только глаза, но и уши закрываем, чтобы не слышать. И забыл об очищении прежних грехов. Вы поняли, каких? Они все в более мелкой, в мелком виде будут проявляться, которых мы раньше не понимали, не знали. Для нас когда-то было пьянство победить, когда-то там материться кому-то надо было победить, кому-то наркотики, кому-то воровство, да? Мы даже не думали, что в мыслях у нас еще много чего. В сердце, в похотях еще, которые мы уже научились обуздывать. Но есть вот они, грехи. Забыл о том, что ты должен очищать дальше и глубже. Дальше читаем. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Вы слышите? Как более твердым. Продолжайте расти, продолжайте вникать, ищите, стучите, задавайте вопросы. Не стойте на месте. Только я сейчас говорю, задавайте вопросы. Если вы не будете думать, у вас вопросов не будет. А если начнете задавать вопросы, так это как бывает мне кто-то. Я говорю, у тебя вопросов никаких нету. Ну, решил вопросами меня засыпать человек. Вот тут написано, вот у псалмах Давида, один вопрос, второй, третий, четвертый, никакого отношения не имеющий ни к жизни, ни к характеру, где-то что-то там написал Давид, да? Ну, я хочу сказать, важно для нас духовный рост. А там, а что это, а что вот это, а как вот это слово, а может это то, а может то, порассуждали. Никакого отношения к жизни, никакого изменения. Опять вопрос, я говорю, ты создаешь видимость, что ты что-то думаешь. Ты же не те вопросы задаешь, я же не про них, не про эти вопросы тебе говорил. Вопросы, вот это делать твердым ваше звание и избрание, это вопросы, связанные с духовным усовершенствованием. Это не доктринальное усовершенствование. Это не более там какой-то новый обряд. Это состояние души. Это более глубокая любовь. Более совершенное терпение. Более смиренная душа. Со множеством мелких даже всяких оттенков. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, обратите внимание, вот постоянно возрастая, постоянно стуча, ища, да, говоря, спрашивая, так поступая, никогда не преткнетесь, то есть никогда не упадете. И никакое заблуждение вас не собьет с этого пути. Никакая тьма вас не покроет, вы понимаете глубину сути вещей. Дальше написано, ибо, я сюда вставляю одно слово, только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Заметьте, вечное царство Господа – это царство Божие. Царство Божие – это состояние души. А состояние души имеет способность развиваться без конца и без края. И только тот, кто развивается, кто ищет, кто вникает, у кого возникают вопросы, кто их задает, кто не успокоится, пока не услышит ответа. Вот слышите, вот только такие люди имеют, перед ними откроется свободный вход. Люди поиска, люди знания, люди практики, люди, которые не стоят, люди, которые растут. Кстати, хочу сказать, на небе эта школа будет вечно продолжаться. Мы будем вечно усовершенствоваться. Однажды мне так называемый один церковный апостол сказал, когда я сказал, что на небе будем развиваться, будем расти, будет бездна познания, и мы будем познавать, он сказал, что мы еще и там будем развиваться, еще и там что-то с собой надо делать. Я такого неба не хочу. Я говорю, я вас поздравляю, вас там не будет, не переживайте. Вы поняли, да? Вот мы сейчас с вами прочитали, как бы в подтверждение. Прочитали, что из себя представляет Царство Небесное. Дальше. Читаем дальше. Значит, это 13 глава Матфея, 47 по 51 стихи. Тоже одна из деталей, на которую нужно обратить внимание. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Обратите внимание, Царство Небесное, это уже как бы не внутри меня, да? Это уже аспект, затрагивающий как бы извне мое отношение к Царству Небесному, внешнее, или Царство Небесное, которое ко мне как бы обращается извне, да? Царство Небесное подобно неводу, можно так сказать, подобно рыбацкой сети. Вот, допустим, то, о чем мы с вами сейчас считаем, о чем рассуждаем, на что я пытаюсь обратить ваше внимание, я забрасываю невод. Я только говорю, только вы понимаете, это не буквальный невод, да? Это не то, что вы попали, как говорится, жабрами зацепились и выбраться не можете, да? Невод – это истина. Истина о Царстве Небесном. Говоря, читая, рассуждая о Царстве Небесном, мы должны к этому стремиться. Делясь вот этим Царством, говоря о нем, да, мы забрасываем невод. Ну, кто-то скажет, ну вот это я сейчас к чему говорю. Многие из нас так понимают, вот, ну, евангельская невод, евангельский невод, евангельская сеть, да, это вот церкви, вот евангельская компания, там проповедуют. Но я говорю, там говорят начальные какие-то азы. Вот есть Бог, есть великий план спасения, есть Христос. Вот мы должны были погибнуть возмездие за грех, смерть, да? Вот Он пришел вместо нас, умер, проявил любовь, а теперь дал нам шанс исправиться, стать похожим на Него. И для этого надо креститься, надо стать членом церкви, надо там поверить во что-то, да, и соблюдать какие-то обряды. И мы думаем, все, мы попали в невод Божий. Царство Небесное ведь подобно неводу. Но я хочу сказать, там же о Царстве Божьем даже речи не шло. А если упоминалось какое-то выражение типа Царство Небесное или Царство Божие, то это было сказано вскользь, и детально это понятие не рассказывали. То есть проповедь в общая такая о том, что вот есть спасение, что есть шанс спастись, что есть грех, что есть сатана, что есть Христос, что есть борьба. Это еще не Царство Небесное. А вот именно проповедь о Царстве Небесном, проповедь о том, что должно быть внутри нас, ну, я для примера вам приведу, Нагорная проповедь – это есть самая, будем говорить, совершенная такая проповедь о Царстве Небесном. Вы, наверное, обратили внимание, там есть такие вот выражения, малейшая заповедь, древним сказано «не убей», а я говорю, кто ненавидит, то заметьте, «не убей рукою», допустим, да, а я говорю, кто ненавидит, это уже внутри. То есть вот Царство Небесное, оно внутрь заходит. И вот Нагорная проповедь, там все касается внутреннего нашего состояния. Если ты идешь принести дар жертвеннику и вспомнишь, что кто-то против тебя имеет. То есть вспомнишь, это уже внутренняя работа. Царство Божие – это внутрь вас. Так вот, если вы слышите проповедь о Царстве Небесном, и слышите, и понимаете, что да, действительно так написано. Действительно так должно быть внутри нас. Религия – это не только, вот будем говорить, внешнее какое-то исповедание какой-то церковной идеологии. Настоящая вера во Христа – это внутри человека происходит работа. Вот это. И действительно, Царство Небесное – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Внутреннее, даже на уровне помышлений и намерений сердечных. Так вот, если вы слышите, а вы знаете, у людей есть такое, я услышал, я соглашаюсь, я говорю аминь, я подписался там на Сашу в Ютубе, да? Все, я уже как бы принадлежу. Я слушаю, я киваю головою, я согласен, я поддерживаю. Только слушайте, услышать о Царстве Небесном, согласиться, кивнуть головой, это уже, конечно, хорошо. То, что протеста нет, это отлично. Но если мы, как говорится, в пословице, а Ванька слушает да ест, но ничего не делает, не предпринимает вот этого поиска, не ищет вот это сокровище на поле, не достигает и не успокаивается вот в состоянии, что нет в нем вот этой закваски Божьей, да? То есть слушать и не исполнять – это еще не Царство Божие. Есть еще более страшная мысль, затронутая в этой притче. Значит, еще подобно Царство Небесное не в аду, закинутому в море. Море – это как бы жизнь наша, планета, да, вот, а рыба – это люди. Ну, масштабы у меня не в море я закидываю, в человечество, хотя слушать может любой, да. Ну вот слушатели – это есть уже, как говорится, пойманная рыба в этом море, да. Пойманная не мною, пойманная истиной, если мы с нею соглашаемся, да. И слушайте, невод захватывает рыб всякого рода. То есть, что у Бога нет такого хорошего, вот, ловить только хорошую, захватывать только хорошую, плохую, брать ее, как говорится, выбрасывать сразу или делать так, чтобы она даже не попадалась, это погибшие люди. Обратите внимание, такая проповедь должна быть всем сказана, даже самым плохим рыбам, я уже так по притче говорю, да? Люди должны услышать именно об этом. А теперь слушайте, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошее собрали в сосуды, то есть это уже пригодная рыба, да, ради которой, как говорится, забрасывался невод в море, а худое выбросили вон. Вам, наверное, приходилось слышать такие мысли. Вот мы в церковь пришли, и вот если мы в церкви, нам начинают рассказывать вот такие басни. Слава Богу, что мы в истинной церкви, надо держаться, надо не оставлять собраний наших, да, надо ходить, надо соблюдать, надо что-то приносить. И мы говорим, слышим вернее, и нам говорят о чем? Вот, мы верим, мы согласны, мы киваем головою, мы говорим аминь, мы молимся, мы поем, все спасутся. Не говорится о том, что не все ходящие в церковь спасутся. Если так говорить, а потом говорить, что если мы не освятимся, то не спасемся, я вам должен сказать, человек скажет, а зачем тогда я сюда денег буду носить? Это же своего рода покупка индульгенции. Я хожу, я плачу, ты живешь, так говори, пожалуйста, хорошее. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Уберите от глаз наших святого Израиля, перестаньте говорить о святости, иначе мы отсюда уйдем. Я говорил как-то мне один американский проповедник, слушая меня, сказал, говорит, если бы ты так говорил у нас в Америке, посреди твоего собрания все бы встали и вышли, и ты бы остался, как говорится, один в этом помещении, но, естественно, без зарплаты. Я говорю, потому я в Америку и не еду. Везде говорится, что кто попал в наш невод, в нашу церковь, и кто согласен, это уже спасенные, невзирая на то, есть ли внутри Царство Божие или нет, живем мы по законам Бога или нет, есть ли у нас любовь или нет. Мы спасаемся верою, согласием, теоретическим, умственным согласием с тем, что нам говорят церкви. Слушайте. Ну, тут по-другому написано, это надо было бы вообще понять. Царство небесное подобно неводу. Во-первых, у нас невод никак не связан с Царством небесным. Царство небесное – это на небе, а невод – это просто идеология церкви, и вы должны вот ее принять, а потом верить, потом ходить, соглашаться, и вас это спасут. Нет. Евангельская проповедь – это проповедь о Царстве Небесном, а не вообще вокруг да около. Мы вот сегодня говорим, почему вот все верующие, вот пришествие, пришествие на носу, а его все никак нет, нет и нет. Обратите внимание, 24 глава Матфея. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия». Вы слышите, да? Вот это Евангелие, в основе которой находится вот это Евангелие Царствия, которое мы с вами вот уже на протяжении наших вот этих общений уже 12 раз собираемся и говорим. Вот это Евангелие, которое делает Христа царем души человека. И тогда придет конец, я задаю вопрос, где это царствие, где это Евангелие, где это проповедь, где этот невод. Мы же говорим, кто знает о чем. Или обо всем и ни о чем конкретно. Что такое вера? Человек верит, но не знает, что это такое. Дела закона, не знает, что такое. Дела веры, он тоже разницы не понимает. Теперь, ну получается, что мы несем этому миру? Кто-то иудаизм, кто-то иеговизм, кто-то баптизм. Обратите внимание, я умышленно так говорю. Кто-то харизматию, кто-то пятидесятница, кто-то православие. Слушайте, святость надо нести. Царство Божие – это праведность и мир, и радость, и святость, и любовь, и добродетель, и милосердие, и сострадание, и чего хотите из этого списка. Так это же не просто проповедь о любви, а что этому надо научиться, и таковыми надо стать. Тогда я задаю вопрос, так не должны ли те, которые несут вот эту евангельскую так называемую весть, да, не должны ли первыми стать обладателями вот этого Царства Божьего внутри себя? Да, но мы же заявили, что грех не победим. Так что этому миру нести? Субботу, свинину, десятину, говорение на иных языках, пророчество, доктрины, единый, триединый, двуединый Бог, Христос, Бог не Бог, Дух Святой, личность, не личность, что мы несем? Мы же фактически ничего не несем нужного. Это припарка мертвым. Человек умирает, а мы говорим, вы знаете, я вам горчичник сейчас на пятку левой ноги поставлю. Это приблизительно. Мы же не говорим о том, о чем надо говорить, потому и конца нету. Потому и пришествие задерживается. Вообще работа Божья не совершается. Церковная – да, а Божья – нет. А Божья работа – это стать причастниками божеского естества. Это и называется «Да приди царствие твое, какое оно на небе, чтобы оно было внутри нас здесь на земле». Вот к чему нас Господь зовет. Так слушайте. Который, когда наполнился людьми, как бы рыбой всякого рода, да, вытащили на берег и сел хороший, то есть начинается переборка улова. Хорошее собрали в сосуды, и это пойдет на небо, а худое выбросили вон. Я почему не создаю церковь и не хочу этого создавать? Потому что как только церковь, как только организация, тут же надо объявить себя истинной церковью, тут же все почувствуют себя истинными христианами, а жить будут по-старому. Поедят вечери там совсем, как говорится, начнет чуть ли не кайф, все на небе уже. Сашу слушаем, а о Царстве Небесном, вот никто так не говорит, вот только он, все, а мы с ним согласны. Слушайте, я вам говорю, что я поэтому и не создаю церковь, и не хочу этим заниматься, потому что тут надо будет говорить про истинную церковь, про истинных нас. А если я вам буду говорить о том, что вот, то, что вы слушаете и не соглашаетесь, то, что вы читаете и не соглашаетесь, то, что вы не делаете и результата, плода не достигаете, вы погибнете. Надо честно говорить людям, чтобы люди знали, куда они идут. Если они верят, они должны знать, верят во что и как. Надо верить. В чем это должно проявиться? Надо честно людям сказать. Но если честно людям сказать, я вам хочу сказать, 98% людей действительно встанут и уйдут. И кто-то скажет, вот, Саша, ты разогнал. Нет, никого я не разогнал. Я их и не собирал. Кстати, хочу сказать, Ну, вот мне там кто-то сказал, посмотри, сколько у тебя просмотров, посмотри, сколько у тебя подписчиков, посмотри, вон, сколько у некоторых людей это просмотров и сотни тысяч подписчиков. Я говорю, вы знаете, я говорю реально об узких вратах. Я реально говорю, что если мы не победим даже внутри, нам ничего хорошего не светит. Если мы не будем делать, не будем этим жить, ну ничего хорошего не будет. Мне не надо это количество, мне не надо вот эта масса подписчиков. Меня это ни чуть-чуть, ни, как говорится, удовольствие не доставляет. Мне кто-то говорит, ой, Саша, посмотри, сколько там у тебя уже просмотрело в общем. Я говорю, вы знаете, эти просмотры, человек открыл, потом, о, это опять про Бога, все, отключил. Это уже просмотр считается. Открыл человек, и тут же, а не-не, это не мое. Поэтому я даже количеству просмотров особенно не радуюсь. И у меня никогда не будет подписчиков столько, сколько где-то у кого-то. Там, где широкие врата, там, где мы благодатью спасаемся, там, где ничего не надо делать, что мы по вере, да, просто так. Ну, подарок такой вот просто с небес, да. Ну, там, естественно, и подписчики, и просмотр, и охи, и ахи, и аминь, и аллилуйя, там все будет. И я хочу сказать, ко мне, вот как написано, никто из посторонних не пристанет. А если говорить, ну, так сколько там через твою проповедь могут спастись людей? Я говорю, ну, из тех, кто слушает и соглашается, не все спасутся, потому что спасутся именно делатели, а не слушатели только, забывчивые тем более. Но если взять на поверку, что по плодам их узнаете, их и по плодам будет определяться спасение или погибель, а вы знаете что, да пусть будет здесь 100 человек, но если 15 спасутся, а там 100 тысяч, и ни один не спасется, или один, то больше вот. Подписчиков уже Царство Небесное будет больше. Я не гонюсь за подписчиками. Хотя хочет человек, пусть подписывается. Если будет слушать, я буду рад, если кому-то принесет это пользу. Кто-то поймет для себя полезность этого. Сам начнет исследовать Писание и убедиться в этом, и станет на этот путь, и дай Бог, чтобы достиг спасения, я буду бесконечно рад. Я только ради этого и говорю. Не ради того, чтобы там быть кем-то над вами или среди вас. Не ради того, чтобы покрасоваться, да. Мне хочется, чтобы вот это лекарство, если оно лекарство, чтобы оно помогло человеку выздороветь. Чтобы он имел в себе жизнь Божию. И надо честно говорить. А тут сразу и подписчики, тут сразу же и просмотры уменьшатся. Надо честно сказать людям. То, что вы слушаете, то, что вы соглашаетесь, то, что вы попали в этот невод и тут вроде как бы и засели, это еще не говорит о вашей окончательной и моей, в том числе, участи. Дело будет так, что все, кто попали сюда, должны будут из плохой рыбы превратиться в хорошую. И кто превратится с помощью Божьей, и эту рыбу соберут в сосуды. Ну, и в Царство Небесное, как говорится, вот эти люди и попадут. А худую рыбу, да, люди, которые слушали, но не делали, выбросят вон. Вот там будет плач и скрежет зубов. И дальше читаю. Так будет при кончине века. Я добавляю, даже те, которые самого Христа слушали и соглашались, но не стали жить. Ведь они тоже, их никто не выбрасывал, они сами выбросились за борт. Они сами оставили, сказав, а мы думали, он был тот. Да, Федот, да не тот. Так вот так будет при кончине века. Неважно, кто в какую церковь ходил. Я сейчас говорю, неважно не в смысле, что ходите куда хотите, нет. Я говорю, неважно, кто куда попал, кто куда ходил и кто во что верил. Если не будет вот этого Царства Божьего внутри, то будет просев, отсев. Выбраковка будет. И худую рыбу, худых христиан Дерево, не приносящее плода, будут срубать и бросят в огонь. Это дрова для костра большого. Так будет при кончине века. Изведут ангелы и отделят, слушайте, злых от и среды праведных, то есть злых от добрых. Вы видите, да? Честно надо сказать, это ангелы будут определять по вердикту Божьему, а не батюшка со своей запиской на какой-то мертвый лоб. Это не пастыри говорят, вот я верю, он спасется. Верь, верь. За это деньги получаешь и за то, что вот так говоришь. Честно надо сказать. Да, есть люди, которые действительно жили праведно. Можно сказать, я надеюсь. По жизни этого человека, по его плодам, по его стараниям, он может быть спасен. Так будет честнее. А говорить всем, особенно если умирает человек, и ему там это, прибежали с вечери, и он успел поесть, а потом встречается пастырь, говорит, ну что, успел, успел, поел, и сразу же умер. Все, слава тебе, Господи. Я хочу сказать, вы знаете, вот тот человек так научен, что вот если поел, так уже, слава тебе, Господи, уже и спас. В церкви поел вечерю, согласен с доктриной, слава тебе, Господи, уже спасен. Ты же веришь, да? Ну, все. Вопрос решен. Это Бог будет определять. Будет суд Божий. А ангелы отделят, кого Бог уже определил. Злой он или добрый? Достойный или недостойный? Это даже не ангелы будут, тем более не пастыри. Это Бог определит, а ангелы просто отделят. Одних воскресят, а других нет. И дальше написано, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Может быть, не очень приятно было кому-то это слышать. Но я хочу сказать, мне будет приятно, и Богу будет приятно, если мы это услышим и сделаем для себя соответствующие выводы. И если сделаем эти выводы и приложим максимум старания и усилия, и будем теперь искать вот эту драгоценную жемчужину, то у нас есть великая надежда, что наш труд не будет тщетен. Я очень хотел бы, чтобы так было с каждым из тех, кто слушает меня, кто сравнивает или читает об этом в Писании, кто делает все необходимо для того, чтобы это слово стало плотью и обитало в нас во всей своей красе. Всего хорошего, Божьих вам благословений, и пусть Бог нас благословит и разумением, и желанием, но мы должны понимать, что и от нас тоже много чего зависит. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.